Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж». Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить нам по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. У микрофона священник Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем чтение книги соборного послания святаго апостола Иакова. И мы читаем первую главу с 8 стиха и ниже. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». О чем эти слова? Когда я прочитываю этот текст, первая мысль, которая появляется у меня в голове, эти слова обо мне. Действительно, очень часто мы находим в своем сознании двоящиеся мысли. В том смысле, что в течение часа такой вихрь разных помыслов, настроений, умозаключений проносится в нашем сознании, что трудно даже зафиксировать все, что касается нашего сознания. А если говорить о целых сутках, то тем более огромное количество разных умозаключений, настроений, они касаются нашего сознания. И не только тогда, когда мы находимся в сознании, но и во сне мы пребываем в некой суете, некие образы, которые днем волнуют нас, они в ночи являются перед нами и оказывают на нас достаточно резкое влияние. Двоящиеся мысли – это неопределенность нашего христианского бытия. С одной стороны, мы православные христиане, а с другой стороны, мы живем как язычники. Мы живем как те люди, которые даже не знают имени Христова. И это очень серьезная проблема, проблема, которую нам надо решать. И мы читаем далее, 9 стих первой главы. «Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве». Иногда человеку кажется, что если он бедный, то он пребывает как бы в неком уничижении, и как бы Господь отвернулся от него, не посылая ему достатка для нормальной материальной жизни. Но в действительности именно в социальных трудностях, когда мы пребываем, когда действительно у нас не хватает потребного для нашего бытия, в этом самом Господь показывает нам свое отношение к каждому из нас. Он любит нас. В Писании сказано: «Кто вы призванные? Мало кто из вас значащий что-либо в этом мире, но Бог избрал ничего не значащее, чтобы уничижить значащее». Поэтому униженный действительно может хвалиться высотою своею. И мне приходилось видеть очень бедных людей, которые сохраняли высоту своего христианского достоинства. И хотя они мало что имели в смысле социальном своей жизни, высота христианского достоинства была такая, что я со своей священнической зарплатой завидовал этим людям. И я смотрел на них, как на людей, прежде всего, духовно богатых. Подлинное богатство – это не то, которое мы приобретаем в этом мире, а подлинное богатство – это то, которое копится на небесах, где воры не подкапывают и не крадут, где моль и ржа не разъедает. А богатый, сказано, хвалится унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. И мы читаем: «Восходит солнце, настает зной, и зноем осушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Действительно, богатство внешнее, оно недолговечно. И те люди, которые сейчас называют себя новыми русскими, на самом деле большинство из этих людей – это очень несчастные люди, потому что они не могут удержать то, что оказалось в их руках. Богатство исчезает, и они это видят. Они постоянно терпят какие-то кризисы, за ними охотятся киллеры, преступники, уголовники, за ними постоянно наблюдает налоговая полиция, заводятся уголовные дела, и вряд ли можно сказать, что среди богатых мира сего, среди так называемых новых русских, есть подлинно счастливые люди. Счастье – это мир с Богом. И вот этого счастья надо искать прежде всего. Когда мы имеем мир с Богом, это означает, что мы действительно свободные люди. А когда мы связаны всевозможными обязательствами, в том числе материальными обязательствами, когда всяческие богатства, они отягощают нашу жизнь, это трагедия. Это трагедия реальная. И мне приходилось видеть этих людей и утешать их в этом состоянии, потому что действительно они не уверены в завтрашнем дне. Они не уверены в том, что их не застрелят, что их не посадят в тюрьму, что их фирма не прогорит, что не произойдет банкротство. Они постоянно живут как бы на неком минном поле. Поэтому не надо завидовать тем людям, которые внешне выглядят благополучными. Восходит солнце, настает зной, и зноем осушает траву, цвет ее падает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Действительно, мы знаем из истории современной России, что многие богатые люди, они были вхожи в Кремль, тот же самый Березовский. Но где он сейчас? С китайцем, скрывается где-то за границей. Где все эти богатые магнаты? Они прячутся на своей родной земле, за рубежом, потому что богатство неправедно набранное. Это есть бремя, которое отягощает человека. И он чувствует, что будет расплата за то, что он добыл неправедным путем. И это действительно проблема для этих людей. Действительно, как трава сохнет под яркими лучами солнца, так и счастье богатого человека, а правильнее сказать, случайно богатого человека, потому что это происходит неожиданно в жизни многих людей, это счастье, оно проходящее. И если Господь дает кому-то богатство, то он прежде всего должен позаботиться о том, чтобы использовать вот это богатство для того, чтобы помогать бедным людям. Богатство, как учат святые отцы, это испытание, очень серьезное испытание, как Господь испытывает человека иногда нищетою, точно так же Господь испытывает человека богатством. И если человек действительно получил из рук Божьих какой-то достаток, он стремится использовать его на благо Святой Церкви, помогать тем людям, которые нуждаются в его помощи, тогда действительно сокровище копится на небесах. А никакие банки не могут являться гарантом того, что богатство сохранится, что оно не оскудеет. Такого не бывает. И мы читаем далее. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Мы уже беседовали много раз на эту тему, что Господь посылает нам всевозможные искушения, правильнее сказать, попускает нам иметь искушение в нашей жизни. Но в то же время Господь никогда не посылает нам искушения сверх наших сил, а в самом искушении Господь дает нам велие утешение, великое духовное утешение. Об этом всегда надо помнить. Если Господь попускает нам впадать в какие-то грехи, уйти от Него, то это с единственной мыслью, чтобы мы поняли, что без Бога мы не можем жить. Но с другой стороны, искушения, если они возникают в нашей жизни, они возникают прежде всего потому, что находят отклик в нашей собственной душе. Поэтому в 13 стихе сказано: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Поэтому, когда мы пытаемся оправдывать искушение тем, что это как бы вот такое персональное испытание нашей добродетели, на самом деле любое искушение показывает наличие духовной болезни, которая в душе нашей. Как я часто говорю вам, братья и сестры, мы все очень хорошо законспирированные грешники, но в глазах Божьих мы ясно видны со всеми нашими недостатками, со всеми нашими пороками. Мы не можем скрыться от Божьего правосудия. Поэтому поистине каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И как дальше сказано: «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Действительно, братья и сестры, смерть, она происходит от греха. И как наши прародители согрешили, ослушавшись Бога и поверив змию древнему, с тех пор грех имеет власть над многими людьми, живущими здесь на земле. И грех ведет нас к смерти. Он уничтожает нашу жизнь. Он делает ее неполноценной, в том смысле, что человек как бы живет, но смысла в его жизни нету. Как в Писании сказано о грешниках, что они народ, сидящий во тьме и тени смертной. Что значит «сидящий во тьме»? Они как бы ничего не делают для духовного своего совершенствования, поэтому и сказано, что они сидящие. А то, что в Писании сказано, что грешники находятся под тенью смертной, это значит, что страх смерти преследует каждого человека, грешника. Человек может накопить огромное богатство, но вдруг у него заболели почки, у него вдруг заболела печень,
у него вдруг заболело сердце, и никакими деньгами он не откупится от Господа, если Господь послал болезнь для того, чтобы человек умер. Никакими деньгами человек не откупится от ангела смерти. Об этом надо всегда помнить. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И вот все мы находимся под этой смертью, как под Божьим проклятием, потому что в Писании сказано: проклят грешник, любой грешник, каким бы грехом он ни согрешил. И только во Христе Иисусе мы имеем надежду на жизнь вечную. И если для неверующих людей смерть – это действительно тень некая, это некая печаль, это некая безысходность, это некая трагедия, от которой невозможно уйти, то для верующего человека смерть – это есть радостное обстоятельство его жизни. Я однажды навещал одну пожилую женщину, и мне приходилось беседовать с нею, приготовлять ее к смерти, исповедовать, причащать. Она была готова к смерти. Она с радостью ожидала, когда наступит момент смерти. И когда я видел эту радость, я не мог понять, и я спрашивал: почему вы такая радостная? И эта женщина, пожилая очень женщина, она отвечала: а все мои родственники уже умерли, мои подружки уже там, на небесах, мои знакомые почти все тоже умерли, я тут что-то загостилась. Потом на ее глазах появились слезы, и она сказала: там же святые, там же Божья Матерь, там же Христос. Действительно, для верующего человека смерть – это радостное обстоятельство его бытия, в том смысле, что он переживает в момент смерти встречу и со своими усопшими сродниками, которые скончались в святой вере, и с небожителями, и главное – это встреча со Христом. Я никогда не забуду, как покойная моя бабушка Журавлева Матрёна Фёдоровна, она говорила, читая Евангелие: как жалко, что я не жила в то время. Иначе бы, если бы я услыхала, где Христос, я бы пошла бы туда, я бы побежала туда, где Он, в Иерусалиме, в Галилее или в Назарете. Я бы побежала туда. А куда бежать сейчас? И я сказал ей: бабушка, ты же каждый день ходишь в церковь, она работала в церкви, ты должна считать себя счастливейшим человеком, потому что ты постоянно пребываешь в Доме Божьем. Действительно, мы можем быть счастливыми людьми даже перед лицом смерти. Действительно, мы можем быть счастливыми людьми, ведь сам Иисус Христос сказал: блаженнее, то есть более блаженны те, которые не видели Его, то есть Иисуса Христа, но веруют в Него своим сердцем. И это очень важно, веровать в Иисуса Христа. Тогда смерть, она уже не имеет власти над нами. Сейчас люди все делают для того, чтобы оттолкнуть от себя смерть. Когда мне приходится видеть иностранцев, это люди, которые маскируются постоянно. Там пожилой человек, какая-нибудь бабушка, 80 лет, она в мини-юбке, накрашенная, напудренная. Это такая маскировка, имитация молодости. Но нам, православным христианам, не подобает маскироваться. Мы должны быть открытыми людьми. Если у нас есть грехи, мы говорим, да, мы согрешили, если у нас есть какие-то проблемы, связанные с нашим здоровьем, мы говорим, да, действительно, у нас серьезные проблемы. Вот в течение месяца я лежал в больнице, в 52-й больнице города Москвы, с сахарным диабетом, и для меня это был очень удивительный такой опыт. Я, когда заболел диабетом, задал себе вопрос, зачем Господь дал мне эту болезнь? Но потом, находясь в больнице, я понял, для чего Господь целый месяц держал меня в больнице. Кто лежал в больнице, знают, там обычно процедуры до обеда, обход врача до обеда, а потом больной свободен. И вот это свободное время я использовал для того, чтобы читать Священное Писание, чтобы читать Слово Божие. И месяц с Библией в руках – это был радостный месяц для меня. Господь любит нас останавливать на путях наших, потому что мы, даже религиозные люди, иногда впадаем в какую-то суету, у нас много проблем. Священники превращаются из пастырей Божьих в каких-то прорабов, которые постоянно заняты проблемами, где достать цемент, где достать кирпич для построения храма. А кто будет заниматься построением нашей души? Да, мы восстанавливаем храмы. Да, мы находим иконописцев, которые расписывают наши храмы. Но что происходит в нашей душе? Что происходит в душах наших прихожан? Вот этот вопрос более важный. И мы должны обращать внимание прежде всего на внутреннее состояние. И меня не удовлетворяет мое внутреннее состояние. Я думаю, что каждый, кто реально оценивает свое внутреннее состояние, он говорит, да, у меня много проблем, потому что действительно и похоть, и искушение, все это является реальностью нашей жизни. И нам не надо маскироваться. Мы можем как-то пытаться маскироваться, конспирироваться перед людьми, которые нас окружают. Но Господь, Он видит нас такими, какие мы есть. И в день страшного суда мы будем стоять перед Богом такими, какие мы есть. И тогда все увидят, какими мы являлись здесь на земле. И чтобы нам не разочаровать людей, которые, может быть, надеются на то, что мы на правильном пути, мы должны сказать, у нас много проблем. Мы ищем спасение в Боге и с Богом. Мы хотим жить по-христиански. Мы хотим жить по-православному. И мы читаем, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И далее мы читаем, «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Вот этот текст очень важный во всем Священном Писании. Здесь говорится о том, что если что-то хорошее, совершенное есть в нас, то оно не принадлежит нам, оно от Бога. Если Господь дал тебе хорошую память, это не для того, чтобы ты пытался зафиксировать в своем сознании все сплетни, все слухи, все, что доносится до твоего мозга. Если Господь дал тебе хорошую память, Он тебе дал ее для того, чтобы ты изучал закон совершенный, Слово Божие. Если Господь дал тебе хорошее зрение, Он дал это совершенное зрение не для того, чтобы ты смотрел туда, куда не надо смотреть, но для того, чтобы ты взирал на начальника и совершителя жизни, как сказано в Писании, для того, чтобы ты всегда имел Господа в разуме своем. Как в послании к римлянам сказано, они не заботились иметь Бога в разуме своем. И Господь наказал этих людей. Любой совершенный дар нам дается для того, чтобы мы посвящали его Богу. Если у человека хорошая дикция, пусть он станет церковным чтецом. Если у человека хороший голос, он может петь, он должен быть певчим. Если человек имеет хорошую память, он должен использовать свое сознание для того, чтобы оно служило Богу. И когда мы не используем наше сознание по назначению, когда мы не используем то совершенное, что нам дает Господь в жизни по назначению, то Господь отымает у нас всякие совершенства. Вот у меня сейчас проблема с сахаром. Почему? Наверное, есть причина, почему Господь дал мне это испытание. У меня сейчас проблемы со зрением в связи с тем, что у меня сахар. Почему? Наверное, не туда смотрел, куда надо было бы смотреть. И каждый человек должен задавать себе вопрос, особенно если ты заболел, если Господь послал тебе какое-то испытание. Зачем Бог дает мне это испытание? Наверняка через это испытание Господь хочет обратить наше внимание на состояние нашей души. Мы думаем, что мы только тело, которое надо мыть, кормить, одевать, обувать, но мы не только тело. Мы прежде всего бессмертная душа. И, как сказано в Писании, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. И не случайно, что в Писании сказано, что лучшая пора – это труд и болезнь. Когда мы трудимся, у нас нету времени для леностного времяпровождения. Когда мы болеем, это время задуматься, почему Господь нам дает то или иное испытание. Поэтому и говорится в Писании, что нам не надо обманываться, то есть нам не надо пребывать в состоянии прелести. Прелесть – это именно самообман. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные», – пишет Иаков. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Когда я иногда слушаю радио или смотрю телевизор и показывают талантливых ученых, очень образованных молодых людей, мне становится страшно за них, потому что они используют те таланты, которые получили от Бога, не для того, чтобы прославить своего Творца, а для того, чтобы утвердиться в своей собственной гордыне, в своем собственном «я». Я хочу перечеркнуть свое собственное «я». Потому что если Господь дает мне дыхание жизни, то только потому, что Он милосерд. И каждый христианин должен перечеркнуть свое собственное «я». Потому что все, что мы имеем, мы получаем от Бога. Поэтому и сказано, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше. И мы читаем 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Вы слышите, братья и сестры, нам надлежит быть некоторым начатком Его созданий. Не надо думать о себе слишком много. Не надо занимать слишком горделивую позу. Мы должны быть некоторым начатком Его созданий, потому что Он рождает нас словом истины. Как это понять, что Господь рождает нас словом истины? Есть много книг в этом мире. Сейчас зайдешь в любой книжный магазин, и в мирской книжный магазин, и в христианский книжный магазин. Везде много разных брошюрочек, разных книг. Но не всегда эти книги соответствуют духу истины. Священное Писание, Библия – вот то Слово Божие, которое может родить нас. Это Слово истины, которое может родить нас, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. И мы должны дорожить возможностью то, что на радио Радонеж мы слышим Священное Писание, и мы слышим объяснение Священного Писания в духе Святой Православной Церкви. Это очень важно, когда мы находимся в общении со Словом Божиим, потому что слова Божии никогда не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. Поэтому само это Слово, оно рождает нас, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Всякий раз, когда вы слушаете Священное Писание, особенно во время божественной литургии, когда прочитывается Святое Евангелие, когда прочитываются апостольские послания, мы должны сосредоточить все свое внимание на чтение дня, потому что Слово Божие, которое звучит в храме, оно обращено к нашему сердцу. Это не просто так, что один месяц читается один раздел Писания, другой месяц читается другой раздел Писания. Все имеет глубокий смысл. Все учитывает состояние души человека. Все направлено для того, чтобы духовный рост осуществлялся в жизни нашей, чтобы нам действительно быть некоторым начатком Его создания. И очень печально, братья и сестры, когда Священное Писание находится в нашем доме просто как книга, которая лежит и пылится, и мы не читаем Священное Писание. Это серьезная трагедия. И как я вам сегодня говорил, я благодарен Богу, что целый месяц я мог читать Священное Писание, находясь в больнице с сахарным диабетом. И я благодарил Бога за этот сахар, потому что в другой ситуации я бы не читал столько много Священного Писания, как это происходило в период моего выздоровления. Но я не думаю, что мы должны искушать Бога так, чтобы Он, видя наше невнимание к Священному Писанию, укладывал бы нас на одр болезни. Не надо вести себя так. Потому что Господь может уложить человека не на один месяц в больницу. Есть люди, которые годами лежат прикованные к постели. и они не могут понять, почему Господь им дал такое испытание. У них одна проблема, как бороться с пролежнями. Они не понимают, что Господь останавливает нас всякий раз, когда хочет, чтобы мы не грешили, чтобы мы жили по заповедям Божьим, чтобы мы изучали закон Божий, закон совершенный. Что сейчас происходит во всем мире? Мы с ужасом слышим, как в святой земле, в Израиле, обстреливается храм Рождества Христова в Вифлееме. Мы с ужасом слышим о том, как святыни Палестины подвергаются осквернению. Мир сошел с ума. Мир пребывает в неком безумии. И нам надо молиться о том, чтобы ситуация в этом мире изменилась, чтобы на святой земле был мир между евреями и палестинцами, потому что война – это путь в никуда. Невозможно остановить насилие с помощью насилия. Это серьезная проблема. И меня многие верующие спрашивают, когда же это все прекратится? Я был в Святой Земле. Я помню храм Рождества Христова. Какие удивительные фрески, какие удивительные иконы. Даже пол храма Рождества Христова – это удивительная древняя мозаика 4-5 века. И сейчас все это в осаде. Известно то, что наша гостиница, гостиница для паломников, тоже захвачена, но уже израильскими солдатами, которые выбили там все стекла, вышибли все двери. И там, где должны находиться паломники, находятся снайперы. Мир постепенно сходит с ума, потому что люди этого мира не знают, зачем Господь им дает энергию жизни. Зачем Господь дает им рассудок? Они не знают, зачем Господь дает им зрение. Они не знают, зачем Господь дает им возможность слышать. Поистине, как учили древние пророки, глазами будут смотреть и не увидят, ушами будут слышать и не услышат, потому что сердце огрубело. И когда я говорю о том, что у людей огрубело сердце, я прежде всего имею в виду свое собственное сердце, потому что не всегда оно является таким, каким оно должно быть. Не всегда оно бьется так, как оно должно биться, в том смысле, не всегда я, как пастырь Божий, переживаю за заповеди Божьи. Чаще мы исполняем заповеди Божьи на показ, чтобы другие люди смотрели на нас и говорили: «Смотри, какой он религиозный!» Как в Писании сказано о фарисеях, они любили останавливаться на углах улиц и молиться на показ. И многие священнослужители тоже любят делать что-то на показ, но это ужасно, потому что мы должны искать славы Божьей. А все совершенное, оно исходит от Отца Светов, у которого нету изменения и ни тени перемены, как сказано в 17 стихе 1 главы соборного послания святого апостола Якова. Бог неизменяем. Бог неизменяем. Задумайтесь над этой доктринальной истине. Бог не изменяем, а мы с вами слишком изменяемы. О, как хорошо было бы, если бы мы изменялись бы в лучшую сторону, но мы изменяемся в худшую сторону. Я вспоминаю свое детство. Я ходил в храм, молился, причащался. Я читал Священное Писание. Но с годами соблазны, похоти, грехи, все это окружало меня. Все это врывалось внутрь моей души, внутрь моего сердца. Как сказано в Священном Писании, «Горе вам, вы оставили первую любовь». Вспомните вашу первую осмысленную молитву, какой она была радостной. Тогда вам казалось, что эта радость, она никогда не прекратится. Что вы всегда будете пребывать в состоянии этой радости. Но где теперь эта первая любовь? Вспомните, когда первый раз вы осмысленно причастили святых тайн. Вы осознали, что в таинстве исповеди действительно вам прощен ваш конкретный грех. Как вы радовались! Где эта радость теперь? Мы все виновны перед Богом, что мы оставили первую любовь, что мы вот эти даяния добрые, что мы всякий дар совершенный, нисходящий свыше от Отца Светов, не используем для того, чтобы духовно возрастать. Бог неизменяем. И в своей неизменяемости Бог призывает нас не быть изменниками святой веры, не оставлять те юношеские, детские религиозные порывы, которые касались нашего сердца в юные годы. Мы предали религиозность своего детства. Мы предали религиозность своей молодости. Мы изменяемы в худшую сторону. С годами мы стали более закорузлыми во грехе. Грех стал для нас повседневностью нашего бытия. Мы стали слишком опытными в наших собственных падениях. Поэтому нам надо остановиться. И Бог останавливает нас. И когда Он это делает, мы должны быть благодарны Ему. И мы читаем 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». И далее 19. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медлен на слово, медлен на гнев». Вы видите, какой интересный призыв, что всякий человек должен быть скор на слышание. И когда я читаю сейчас этот текст, я представляю, как вы подбегаете к своему радиоприемнику и ловите радио «Радонеж», вы действительно скоры на слышание. Вы хотите слушать радио «Радонеж», потому что проповедуется Слово Божие. И вот это ваше желание услышать Слово Божие, оно благое желание. Будьте скорыми на слышание. Не пропускайте радиопередачи, радиостанции «Радонеж», потому что поистине, как сказано в Писании, каждый день Господь обновляет свое благословение. Это значит, что каждый день мы можем услышать новые поучения, новые наставления в вере из радиостанции «Радонеж». И это милость Божия, что мы можем, находясь в своем доме, пребывать в общении с теми священниками, которые благовествуют нам Слово Божие. Но смотрите, да, здесь сказано, что мы должны быть скоры на слышание, но мы должны быть медленны на слова. Может быть, это проблема как раз тех пастырей, которые наставляют вас. Может быть, действительно, в неком запале мы произносим слова, которые не стоило бы произносить. Но каждый из вас имеет книги Священного Писания, книги святых отцов, и вы должны внимательно испытывать каждого из нас, действительно ли мы благовествуем Слово Господне. Как сказано, всего испытывай, хорошего держися. Я очень благодарю наших радиослушателей, которые присылают письма на радио Радонеж, и в некоторых письмах они говорят, вот здесь вы, батюшка, сказали немножко неточно. Вот здесь надо было тему развить несколько иначе. Я благодарен таким радиослушателям, потому что они действительно заботятся о том, чтобы чистота Слова Божия была на первом месте, чтобы действительно пастырь был бы медлителен в Слове. Но также сказано, надо быть медлительным на гнев. Что это значит? Очень легко можно вспылиться, очень легко можно пережить состояние раздражения, и появляется желание кого-то обругать, кого-то опозорить, кого-то разоблачить. Но Слово Божие говорит, надо быть медленным на гнев. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Отец Олег, благословите раба Божия Лидия.
Господь благословит.
Батюшка, будьте любезны, вопрос такой. Надеюсь на вас. Библейская лига, которая находится в городе Королеве, и так вот она оказывает какие-то благотворительные, значит, благотворительные помощи, в частности, вот устраивая концерт для слепых. Но проповедует Иисуса, но в стишках таких. Вот если можно, немножко поподробнее расскажите о них.
Вы знаете, это, конечно, секта, Библейская лига. Есть очень много организаций сектантских, которые используют самые разные наименования, и порой бывает трудно разобраться, что это за секта. Но вот из того, что вы сказали, можно предположить, что это именно секта. Старайтесь Слово Божие изучать в церкви. Если у вас возникают какие-то вопросы по Священному Писанию, вы можете подойти к священнику, к пастырю, который является священником вашего прихода, и задать ему вопрос. Если он скажет, что ему некогда, что он куда-то спешит, напомните ему о том, что от уст священника ищут заповедь Божию, как сказано в Священном Писании. Я думаю, что пастырь уделит вам внимание, тем более, что патриарх на епархиальных собраниях он подчеркивает, что в каждом храме надо устраивать дежурство, в том смысле, чтобы был всегда дежурный священник, который не покидает храм в течение дня. И патриарх подчеркивает, чтобы церковные двери всегда были открыты, чтобы человек мог приходить в храм не только тогда, когда там происходит богослужение, но чтобы и в небогослужебное время он мог бы прийти и задать те трудные вопросы, которые волнуют его сознание. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, благословите раба Божию Валентину грешную, недостойную.
Господь благословит.
Батюшка, была на исповеди, написала много грехов от юности, таких смертных, постыдных и все. Ну, батюшка прочитал немножко, и говорит, потом дочитай, действительно это исповедь или нет.
Батюшка поступил совершенно правильно. Как я понял, что вы православная христианка, которая давно ходит в храм. И те грехи, которые вы написали от юности, скорее всего, вы их раньше уже давно исповедовали. Исповеданный грех второй раз не исповедуется. Он исповедуется только в том случае, если он повторяется. Мы должны верить в то, что церкви дана власть сымать с нас грехи. И если когда-то в юности мы согрешили, а потом покаялись в этом грехе, этот грех он не будет вспомнит ни ангелом, ни демоном в день суда. Об этом надо помнить. И неправильно некоторые говорят, что исповедь на земле – это одно, а исповедь на небе – это другое. Хотя мы это можем встретить у некоторых даже отцов. Но это Талагумен, их частное богословское мнение. Нету двух исповедей, есть одна исповедь. Сказано то, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. И то, что запретите на земле, будет запрещено на небесах. Священник прощает грехи не в силу своего благочестия, целомудрия, а властью Христовой. И когда читаются молитвы перед святой исповедью, то говорится, где Христос невидимо предстоит, приемля исповедание наше, а священник является только свидетелем этой исповеди, этого таинства, которое совершается самим Иисусом Христом. Если вы второй раз исповедуете один и тот же грех, это значит, вы ставите под сомнение то таинство исповеди, которое уже было совершено. А это равносильно богохульству, если человек поставит под сомнение таинство Евхаристии. Например, кто-то скажет, вот у этого священника преосуществляются святые дары, а у этого не преосуществляются. Это было бы полное безумие. Поэтому мы должны всегда верить в то, что таинство в церкви совершается. Если священник незапрещенный, он находится в единстве со своим епископом, и он исповедует грех, читает разрешительную молитву, то это милость Божия через него изливается на нас. Через него, через пастыря, сам Христос отпускает нам наши грехи. Поэтому, если вы вспомнили какой-то грех юности, который раньше не исповедовали, его надо исповедовать. Но если вы один и тот же грех исповедуете, это совершенно недопустимо, это неправильно. У нас есть еще один телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Я хотела спросить, как вот Господь говорит, что нас ждет вечная жизнь, а как же в аду вечная смерть?
Господь предлагает нам жизнь. И надо прямо сказать, что в церкви есть все необходимое для того, чтобы нам избежать мук ада. Если человек согрешил, пусть идет на исповедь. Если у него забытые грехи, пусть соборуются. То есть в церкви есть все необходимые условия для того, чтобы нам действительно иметь мир с Богом. И мы должны готовиться
к вечной жизни в Боге и с Богом, как сказано в Писании, в надежде вы спасены. Мы не можем, как протестанты, сказать, что мы точно знаем, что мы спасены, потому что наша жизнь еще не закончилась, нам надо прожить ее до конца. Но в надежде нашего православного упования мы имеем уверенность в том, что в церкви есть все необходимое для того, чтобы нам идти путем спасения. Поэтому православный христианин должен готовиться не к жизни в аду, а к жизни в Боге и с Богом. И эта жизнь начинается не за гробовой доскою, а вот уже в этой временной жизни, земной жизни мы должны иметь мир с Богом. Если здесь мы не примиримся с Богом, если здесь мы не разрешим свои проблемы, то это будет означать, что в будущем нас ждет печальная участь. Но если уже здесь мы осознаем в своей душе, что Господь простил нас, мы почувствуем, что мы находимся в мире с Богом, это будет радость, поистине евангельская радость христианина, та радость, о которой Господь говорил, что верующие должны непрестанно радоваться, потому что все сделано для нашего спасения. Самая дорогая цена, цена крови Сына Божия, заплачена за наши грехи. И я, как всегда, и спрашиваю ваших молитв, чтобы ваши молитвы поддержали меня, и служение Слова я мог бы продолжать в мире и в Божьей благодати. Спаси Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, 15 мая, годовщина со дня кончины митрофорного протоиерея Стахия Минченко. Всех, кто знал и почитал отца Стахия, мы приглашаем 15 мая в храм святителей Чудотворца Николая в селе Филипповское Владимирской области, где в 9 часов утра состоится божественная литургия, которую возглавит Высокопреосвященнейший Евлогий, митрополит Владимирский и Суздальский. В 11 часов будет отслужена панихида. Добраться до храма можно от метро Щелковская, автобус и маршрутка на Киржач до остановки Оленина. Далее пешком 5-7 минут. Всех наших радиослушателей мы просим помолиться об упокоении протоиерея Стахия.